Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов.
Добрый вечер, это Михаил Лобковский. Вы знаете, обычно спорт объединяет, но в нашем случае футбол нас разлучил. Разлучил надолго, я уже соскучился. Но мы, наконец, встретились, и давайте начнем. Так как мы действительно очень долго не общались, наверное, около месяца, да, Наташа? Около месяца, то я подумал, что зачем я буду какие-то сейчас темы предлагать? У людей за столько времени, конечно, накопились вопросы. Поэтому сегодня я буду отвечать на вопросы. Ну, я, собственно, и завтра буду отвечать на вопросы. Если такая долгая была разлука. Но, слава богу, все позади. Телефон 363-3659. Ну, по новым правилам вы знаете, что надо набирать еще плюс 7495. 363-3659. Ну и, соответственно, смс. Там код плюс 7985-970-45-45.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar los bellos, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar.
aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Еще раз напоминаю, что после столь долгой разлуки мы с Наташей решили, что лучше отвечать на ваши вопросы. Что, собственно, я сегодня не буду делать. Напомню, телефон +7 495 363 3659, или вы можете написать смс на номер +7 985 970 45 45. Надо уже привыкнуть к тому, что с 1 июля все у нас номера телефонов десятизначные. Ну, я начну сначала с тех вопросов, которые пришли к программе на сайт «Эхо Москвы», а потом перейду к тем, которые вот сейчас уже на мониторе. Людмила Ивановна из Кирова обращается: «Бесценный Михаил Александрович». Так хочу сказать, да, бесценная Людмила Ивановна. Что нам пишет Людмила Ивановна? Она спрашивает: «Велика ли опасность того, что медикаментозное лечение депрессии сделает человека довольным обстоятельствами, с которым он без искусственно созданного хорошего настроения постарался бы бороться?» Ну, там еще Людмила Ивановна пишет, что она не могла до врача-психиатра дозвониться, который я ей давал. Ну, позвоните в консультацию, Людмила Ивановна, я вам дам другого врача, если до этого не дозвонились. Ну, а теперь по существу вопроса Людмилы Ивановны. Итак, велика ли опасность того, что медикаментозное лечение депрессии сделает человека довольным обстоятельствами, с которыми он без искусственно созданного хорошего настроения постарался бы бороться? Дорогая Людмила Ивановна, вот сама идея бороться с обстоятельствами говорит уже о депрессии. Зачем людям нужно пить таблетки во время депрессии? То, что вы говорите, медикаментозное лечение. Депрессия – это психическое заболевание, связанное, в частности, с нарушением серотонинового, там, норадреналинового, допаминового метаболизма в организме. И другие причины есть у депрессии, мы сейчас не будем, я тем более не врач, у нас вот до меня как раз Алексей Алексеевич интервьюировал психоневролога, который ныне министр здравоохранения. А я психолог, я вам вот что скажу. Очень трудно, как психологу, заниматься с пациентом, который находится в состоянии депрессии. Медикаментозное лечение убирает депрессивный фон, и тогда гораздо проще с психологом корректировать проблемы человека. Если у человека депрессия, то даже если он ходит к психологу, вот это состояние его, там, сонливость, апатия, бывают клинические формы депрессии, когда человек уже никакому психологу на самом деле не ходит, а лежит зубами к стенке, не следит за собой, не чистит зубы, забывает есть, чуть ли не ходит под себя. Если у человека вообще суицидальные мысли, вот это все надо, тревога повышенная, он нервничает постоянно, у него какие-то панические атаки. Вот что с этим-то делать, Людмила Ивановна? Как же вы бороться-то с этим будете без медикаментов? Или вы думаете, что слово «психолога» вам в этом поможет? Психолог помогает, когда существует рациональная терапия. Когда вы не больны, а у вас психологические проблемы, вы решаете с психологом. А если у вас клиническая депрессия, то это надо пить, конечно, таблетки. А бороться с собой не надо. И обстоятельства, не то что с ними надо бороться, а сами обстоятельства являются следствием заболевания. То есть человек в депрессии попадает в одни обстоятельства, а здоровый человек живет в других обстоятельствах. Вот что надо иметь в виду. Алина спрашивает, как я отношусь к холотропному дыханию. Алина, значит, холотропное дыхание Грофа, как его звали, Вот не Вячеслав, Вацлав, господи, забыл. Не Ежи, но Гров. А, Станислав. Станислав Гров. Расскажу для тех, кому это интересно. Сначала Станислав Гров баловался так называемой ЛСД-терапией. Но так как он привлекался к уголовной ответственности за ЛСД-терапию, потому что его идея была, так сказать, расширять сознание наркотиками таким образом. Там, на самом деле, в основе не даже ЛСД, не наркотики, не холотропное дыхание, а психоанализ. Просто он пытался таким образом, изменяя сознание человека, сначала через наркотики, в частности, через ЛСД, потом, когда ему запретили, через холотропное дыхание. Ну, в двух словах, холотропное дыхание – это специфическое дыхание, которое должно вызвать, ну, что-то типа асфиксия, задержка дыхания, и человек в таком состоянии, вот как будто, я не знаю, там, молодежь клей нюхает, с чем можно сейчас сравнить. Как-то мозги начинают по-другому работать. Вот, от кислородного голодания. И как бы тогда человек вспоминает какие-то образы психотравмирующие, тут, здравствуй, психоанализ сразу, и как-то вот пытается, значит, Гров пытался таким образом заняться психоанализом через вот эти вот на почве сдавленного, так сказать, я сейчас утрирую, конечно, сдавленного дыхания, какого-то там, не знаю, мозгового кровообращения, кислородного даже обращения мозга, вот вызвать у человека какие-то, видимо, то, что его травмировало в детстве, какие-то психотравмы, и решать эту проблему. Я отношусь к этому отрицательно. Вот почему. Во-первых, я отрицательно отношусь к самому психоанализу. С одной стороны, психоанализ очень много дал мировой психологии, и психотравмы, и родительско-детские отношения, и сексуальные проблемы, все, что хотите. Неврозы. Но в моем понимании психоанализ все-таки говорит тебе буквально следующее. Ну да, ты невротик, и все, что мы можем для тебя сделать, это немножко понизить, так сказать, твой невроз, порог твоей боли, тебе будет немного легче, но ты останешься вот в таком состоянии. И как бы вот эта предопределенность этих детских психотравм невротическая, да, она как бы является твоей неотъемлемой чертой. На что мой знакомый психолог пошутил и сказал, ну да, если все говорить о детских психотравмах, которыми мы живем, тогда у нас должны быть и ручки маленькие, и ножки маленькие, и головки маленькие. Ведь у нас все, мы живем все время в детских психотравмах. Но они же у нас не маленькие, мы же уже взрослые, и мы совершали очень много поступков как взрослые люди. Поэтому вот эта жесткая привязка к детским психотравмам, свойственная психоанализу, мне не близка. Я за свет в конце туннеля. Я за психотерапию, которая говорит человеку, что ты человек, ты несешь ответственность за свои поступки. У тебя есть голова, ты можешь иметь такие мысли, можешь иметь такие мысли. Ты можешь думать о себе так или иначе, и твои эмоции могут не то чтобы подчиняться, следовать за твоими мыслями. Ты можешь относиться по-другому ко многим вещам. Ты не заложник психотравмы. От того, что у тебя была такая мама или такой папа, это не означает, что ты должен быть из-за этого невротиком. Тем более, что не все, собственно, после психотравм невротиками и становятся, если правду говорить. Но ты как бы сказал себе, что да, вот это из-за того, что... Ну, такая, знаете, психология жертвы немножко. Я такой несчастный, потому что у меня было такое тяжелое детство. Я сейчас очень утрирую, конечно, всю эту историю с психоанализом, с холотропным дыханием, но чтобы было понятно мое отношение, раз Сталина спросила, я так рассказываю об этом. 363-3659, еще раз, телефон все-таки плюс 7495-363-3659, телефон, смс-970-4545, код плюс 985, песня.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que
solo la caña da la aroma.
Cuando tomes tu café, toma tu café con caña.
Solo
Наташа у нас сегодня в латиноамериканском ударе. Телефон +7 495 363 3659. СМС +7 985 970 45 45. Последнее сообщение к программе на сайтах Москвы. Я перехожу к монитору. Саша пишет: «Уважаемый Михаил, в детстве часто слышал от родителей: не плачь, люди смотрят. Если случались неудачи, то всегда упрекали, что перед знакомыми стыдно. Когда я приходила домой с радостной вестью, что лучше всех написала контрольную, слышала в ответ: ты? Да не может быть. Сейчас с своими детьми веду себя так же, прекрасно понимая, что это мерзко, но ничего с собой поделать не могу. И вообще мои отношения с детьми — полная копия моих отношений с мамой. Те же слова и та же интонация. Так же, как мама, целый день пилю детей за какие-то их промахи и ошибки, потом останавливаю себя, но через некоторое время снова вспоминаю, и все, снова начинаются разборки. Итак, до следующей проблемы. До сих пор, что бы я ни делала, думаю, что скажут мама и старшая сестра. Как выйти из этой ситуации? Понимаю, что во мне сидит обида, но говорят, что человек тогда становится взрослым, когда перестает обижаться на своих родителей. Значит, я еще не повзрослела? Душа всегда не на месте. Казню себя за ссоры с детьми, постоянно говорю себе, что больше не повторится, но и повторяется. Моим любимым деткам 18-11 лет. Иногда кажется, что 18-летний сын видит, что я постоянно виню себя за конфликты и... И начинает этим манипулировать. Заранее вам благодарна. Да, грустное письмо от Александры. Александра, в чем ваш вопрос? Давайте найдем, где, собственно, сам вопрос. Или нет вопроса? А, как выйти из этой ситуации? Вот в чем вопрос. Во-первых, как вы туда вошли? Чтобы понять, как вы, откуда-то вам выйти, надо сначала понять, как вы туда попали. Вы считаете, что вы туда попали благодаря вашей маме. Потому что так вела себя ваша мама с вами. Но, в принципе, согласитесь, что как бы мама себя с вами не вела, вы могли бы себя вести по-другому. Потому что хотя бы вы не ваша мама. Во-вторых, по отношению к вашей маме вы были жертвой. А тут получается, что по отношению к детям жертвы уже сами дети. А вот опять мы сталкиваемся, кстати, с спорной историей психоанализа, да? Вот я не считаю, что там мама могла на это повлиять. В чем ваша ответственность за ваше поведение? Вашей неуверенности. Да, наверное, мама повлияла на то, что вы выросли человеком неуверенным в себе. Что вы, собственно, демонстрируете? Почему вы так обращаетесь с детьми? Очень много здесь причин. Причина первая. Вам необходимо подчеркивать свою значимость в глазах детей. Для этого надо их контролировать и, говоря по-русски, опускать. Тогда вы считаете, что вы что-то из себя представляете, потому что дети вас боятся, или они там с вами спорят, или жалуются вам на вас же и так далее. Видимо, не получив уважения от родителей в детстве в своем, вы хотите таким вот иезуитским способом получить уважение от своих детей, хотя на самом деле понятно, что здесь об уважении речи нет. Во-вторых, ваша неуверенность, к сожалению, заключается в том, что вы что-то делаете, а потом сами испытываете чувство вины. То есть вы сами как бы не разделяете своих собственных поступков. Третье — это зависимость от окружающих, потому что люди смотрят перед знакомыми, стыдно и так далее. Это все вот проблема в том, что вы очень действительно зависите от того, как ваши дети в глазах окружающих смотрятся. Вот из-за всего этого, собственно, и проблемы. Дальше вы пишете: во мне сидит обида. Да, у вас сидит обида. И вы эту обиду, так сказать, размещаете в ваших детях вот таким поведением. И ходите, к сожалению, по кругу, потому что вы это делаете, потом вам стыдно за то, что вы делаете. А вы говорите, ребенок манипулирует. Это вы манипулируете ребенком для начала. То есть вы сначала его топите, а потом извиняетесь перед ним за это. Вот, собственно, и манипуляция. А когда ребенок к вам тянется и говорит: мама, там уже все нормально, вдруг на следующий день он опять получает по носу. Чтобы эту проблему решить, вы ее не можете, видимо, сами решить, потому что если вашим детям 18-11 лет, то вы уже как бы не девочка, и вам, наверное, ну хотя бы, я не знаю, там 35-40 лет, вы уже взрослый человек. Если вы до сих пор не смогли решить эту проблему, ну тогда надо идти к психологу и решать проблему с психологом. Потому что трагедия в том заключается, ну, кроме того, что это, ну, детей жалко, и вас жалко, что когда дети вырастут, а старший уже вырос, вы можете просто потерять контакт с детьми из-за этого. У вас будут такие плохие отношения, как, я предполагаю, у вас отношения с вашей мамой. Так что идите к психологу. Валерий спрашивает, а пир во время ЧМ – это позитивное отношение к действительности? Вы знаете, я не знаю, какой вы смысл вкладываете, Валерий, но когда человек выживает в каких-то тяжелых условиях и остается человеком и сильным духом, и, в принципе, позитивное отношение к действительности демонстрирует, то это говорит, что он сильный, уверенный в себе человек, да. Я не знаю, какой вы про смысл вкладывали, говоря про первое время ЧМ. Людмила из Челябинска, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вот пыталась до вас дозвониться, сегодня получилось. У меня тоже вопрос про детей будет.
Давайте.
Вот у меня дочери 24 года.
Так.
И вот она практически на моем обеспечении до сих пор материально.
Ну, видимо, вас это обоих устраивает.
Ну вот, я бы и хотела как-то бы это изменить эту ситуацию, даже, собственно говоря, не потому, что мне чего-то жалко, а ради нее самой.
Ну,
да?
Измените.
Ну, не могу.
Значит, вас устраивает. Сейчас по кругу пойдем.
Ну, вот, а как разорвать этот круг?
А что там, рвать что-то надо? Ну, придите и скажите, что там... Ты уже большая, я считаю, тебе надо самой. Сколько тебе нужно времени там, чтобы на работу устроиться?
Вот, тут вот как раз вот я знала, что вы мне так скажете. И тут как раз вот у меня возникает такая ситуация, что я считаю, что она безголовая, что она может наделать долгов, и все равно с этими долгами мне рассчитывать.
Видите, что вы делаете? У меня очень интересная ситуация. Вы, вот как в ситуации вот только что с Сашей я говорил, вам надо самой контролировать. Тут проблемы даже у вас больше, чем у вашей дочери. Вам надо ее контролировать, потому что вы считаете ее безголовой, что она делает глупости, а вы нервничаете из-за этого. Вам проще не дать ей возможность самостоятельно жить, а платить ей деньги как бы для собственного успокоения. Поэтому насчет разорвать, это, конечно, вопрос к вам, а не к дочери, которая, она может и рада быть самостоятельной, но если мама считает ее безмозглой, безголовой, как вы сказали, ну что она может сделать? Вы ее, собственно, так себе жестко привязываете. Вам это надо для чего-то. Российская Федерация должна стать номер один в Европе трезвой страной, восклицательный знак, без подписи, не могу не отозваться на это письмо, которое, может, даже ощущение мне пришло. А, например, министр здравоохранения, который был до меня. Не верю. По той причине, что своими глазами наблюдал лечение одного алкоголика. Это, друзья мои, деньги. Серьезные деньги. И врачи. Не врач-нарколог, как многие могут подумать, который там то кодированием займется, то вены почистит, то еще что-нибудь. А врачи серьезные. Психиатры, например. Которые и врачи серьезные, и медикаменты серьезные, дорогие медикаменты. Я не администратор Министерства здравоохранения, но, вы знаете, было бы интересно, может, даже целую передачу сделать о том, а сколько реально стоит вылечить одного больного. И это при том, что этот больной еще сам пойдет лечиться. Потому что если он не пойдет лечиться, то тут уже и деньги роли не играют. А я не уверен, что среди миллионов алкоголиков Российской Федерации все эти миллионы считают, что они алкоголики и готовы лечиться. Я думаю, что многие и не считают себя алкоголиками и не готовы лечиться. Но даже если вы найдете там из этих миллионов 1 миллион человек, которые скажут, а мы готовы лечиться, давайте, лечите нас. Мы тут же столкнемся с тем, что это стоит реальных денег. Препараты импортные, препараты дорогие, курсы длинные. Лечение занимает, может быть, около года, может быть, больше года. И это мало реально. Ну, вот как бы, живя уже всю жизнь в этой стране, начинаешь понимать, что это все больше серии лозунгов. Наверное, можно было как-нибудь оградить хотя бы там молодое поколение, которое еще не приобщилось, да, какими-то мерами. То есть то, что реальнее, ну, хотя бы по деньгам. Но и этих подвижек, конечно, не видно. Игорь пишет, здрасте, просто рад вас слышать. Я пока ждал общения вживую, решил вопрос сам. Я ведь молодец. Молодец, Игорь. Ян, когда у меня долго нет секса, я начинаю много думать о нем, даже размышлять. Могу даже книжку написать в такие дни. Ну, это хорошее дело. Покойный Фрейд назвал бы это сублимацией. Напишите уже книжку. Так. Марина, к нам в офис на работу приходит клиент, который мне нравится. Как ему показать свою симпатию, чтобы завязать с ним отношения? Дорогая Марина, запомните простую вещь. И мужчина, и женщина. Если человек в себе уверен, он делает то, что он хочет. Если он не делает то, что он хочет, значит, он в себе просто не уверен. Он что-то боится, стесняется и так далее. Поэтому, если вам нравится клиент, который приходит к вам на работу, просто скажите ему, что он вам нравится. Но для этого надо быть, понимаете, вот я сейчас такой лозунг кинул, да, про уверенных людей, но не раскрыл, дайте раскрою. Для того, чтобы так сделать, надо быть уверенным в себе, в том смысле, что вы можете ведь и отказ получить, и это может вас расстроить. Но чем уверенный и сильный человек отличается? Что он к этому тоже готов. Да, ему неприятно, но он как бы готов к этому. Понимаете, какое дело? А вот когда человек не готов, когда он боится последствий, он не будет говорить, что ему нравится клиент, который приходит к нему на работу, и будет ждать, когда клиент откликнется. А клиент может никогда не откликнуться, вообще перестанет на работу приходить. Поэтому люди уверены, они, как правило, получают то, что они хотят. Люди неуверенные получают то, что им дают. Почувствуйте разницу. Юля пишет, пояснить, пожалуйста, у меня панические атаки и страхи, пытаюсь бороться сама, есть шанс или идти к психиатру за таблетками. Но хотя бы к психологу, Юля, идите. Рома из Липецка. Как, по-вашему, излечить человека от грязной лжи и сплетен? Моя теща открывает моей жене глаза. У нас трое детей, жить раздельно нет возможности, боюсь быть спровоцирован на преступление. Теща 73, имеет ли они на всех, кроме меня? Но Рома, видимо, у него крик души, которым он хотел поделиться. Саша просит посоветовать психиатра. Ну, позвоните в консультацию, я вам посоветую психиатра, дам телефон. Как я отношусь к абортам, спрашивает Саша из Петербурга. Ой, тема сложная. А дело в том, что беременность у людей же тоже по-разному наступает, да? Например, как относиться к абортам, если женщина жертва изнасилования? Есть ли там какая-то патология, которая приведет и к смерти там ребенка или даже плода и матери и так далее? Тут все не так просто. Вот Людмила пишет, депрессия и другие психические заболевания в китайской традиционной медицине не выделяют в отдельный раздел, лечат, например, печень, желчный пузырь и успешно. Людмила, я сам просто фанат китайской медицины, но у меня есть один вопрос. Если китайцы такие мудрые, чего они так болеют и так мало живут? Вот китайская медицина, да, или там какие-то индийские знания, это все классно и замечательно, но есть один вопрос. Почему при традиционной медицине в Европе продолжительность жизни намного выше, чем в Китае? И китайцы болеют, и медицина у них, ну, достаточно среднего уровня. Вы же знаете, что если человеку нужна операция, он там в Германию едет, в Израиль, в США, если у него много денег, во Францию, но не в Китай. Китайцы достаточно в этом смысле люди уязвимые с точки зрения здоровья. Не знаю, может, на самих китайцах китайская медицина не так работает, не могу сказать. У мамы и папы проблемы в бизнесе, пишет Сергей. Долги. Один из сыновей наркоман. Плохо спит. Часто слезы. Постоянно вздыхает. А что дальше? Я пытаюсь убедить заняться собой и перестать бороться, начать жить. Сегодня проснулся с перекошенным лицом. Я думаю, нервно. Чем помочь? Но ничем вы не поможете, Сергей. У мамы и папы проблемы в бизнесе. Это их проблемы. один из сыновей наркоман, видимо, ваш брат, я так понимаю, это уже, так сказать, его проблемы. И заставить его лечиться и даже объяснить ему, что наркоман, к сожалению, возможности нет. Людмила пишет, на сайте их нет последних программ. Но нет, потому что футбол был, и программ, собственно, не было. Людмила советует китайский препарат. Людмила, я не знаю, может быть, китайские препараты помогают, но вот у меня такой вопрос по поводу жизни и здоровья самих китайцев. Роман, я вот заставил своего младшего брата повзрослеть, но и он, и наша мать меня с тех пор не любят. Типа я сволочь злой. А может быть, вы, Роман, и недобрый, потому что нельзя человека заставлять взрослеть. Это не заставляет. Человеку можно помочь взрослеть, но не заставить. Если вы решили попрактиковать старую народную мудрость, типа кинуть воду, как-нибудь выплывет, то за это можно не взлюбить, конечно. Зачем такие способы? Есть более гуманный способ помочь человеку повзрослеть. А Игорь, как узнать, есть ли у меня способности на политехнические тесты, на политех, что политех? Тесты, может быть. Папа говорит, что я гуманитарий, кроме охранника, работы не найду. Но папа, видно, у вас, Игорь, не очень поддерживает, но, может, вам это и не нужно. Папа вам вряд ли будет советчиком, потому что если папа говорит, что вы кроме охранника работы не найдете, значит, папа вас не верит. Поэтому спрашивать папиного мнения, ну, смысла нет. Он уже его высказал. Игорь, давайте, берите ноги в руки и сами. Если вам интересно, кто вы, гуманитарий или технарь, например, там, ну, на самом деле, три разновидности. Не гуманитарий, технарь, а работа с машинами, работа с бумагой, работа с людьми, а дальше она уже дифференцируется на более подробно. Найдите тесты, пройдите их и узнайте. Сами что-нибудь сделайте. В интернете этих тестов полно. Ну, завтра, я думаю, мы продолжим разговор. Я еще раз напомню, что так как мы давно не виделись, я первое время буду отвечать на ваши вопросы. Вопросов много, сегодня мы все тоже не успели. Завтра продолжим. Так что 12 ночи жду опять к столу. Пока.